Привет, друзья! Вы слушаете 635-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами его постоянные бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, от тем манипулятивных и статистических мы переходим к темам чуть более историческим, но оттого не менее интересным. О чем же, Думнин, мы поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о такой интересной державе античности, как Карфагенская держава, или просто Карфаген, по аналогии с Римом, их злейшим врагом и победителем в итоге. Карфаген, как держава, существовал где-то с 9 века до нашей эры, вот, и вплоть до своей гибели в 146 году до нашей эры. То есть просуществовал весьма, как бы, немало, да, почти 7 веков, и, несмотря на свое разрушение, вскоре был отстроен обратно, уже как римский город, и практически вернул себе всю свою славу. До сих пор, в общем, культура современного Туниса во многом, да, имеет кое-какие карфагенские.
Даже так? Ух ты!
Да, да, такой карфаген. Ну, там, понятно, полно всяких руин. Вот, они неизбежно к ним испытывали интерес, поэтому, да, как-то так. Почему так называется? Вот вы замечали, например, что на Дюне есть город Картаг. Это по современному арабскому названию города Картадж. Вот, да. Латиняне его называли Карфагон, вот, а мы называемся Карфагеном, но вообще он был Карт-Хадашт.
Ух ты!
Да, то есть буквально новый город. И в какой-то период он действительно был новым. Дело все в чем? В том, что его с создателями и первопоселенцами были финикийцы. Сами себя, разумеется, так называвшие, считавшие себя в первую очередь жителями того или иного города: Тира, Сидона, Библа из трех самых знаменитых. Соответственно, назывались и тирянами, берущими, ну или в целом ханаанцами, хананиями. То есть это был народ семитский. И, соответственно, родственный вот народам Междуречья, родственный евреям, в том числе и современным арабцам. И эти города достаточно долго пользовались изрядной политической автономией по той простой причине, что хотя кругом было полно сильных держав, ну, например, египетская держава ассирийцев, да, но все они предпочитали сохранять за Тиром, Сидоном и прочими, ну, главным образом Тиром, остальные в меньшей степени, как минимум какую-то политическую автономию в обмен на выплату дани, а иногда и вовсе оставляли в покое. А знаешь почему?
Почему же?
А потому что финикийцы, ну, во-первых, это было не так уж просто их завоевать, они, это все были города на побережьях, территории Северного Ливана в основном. Тот же самый Тир вообще был, считай, островным, его брать потом македонскому приходилось с применением плавсредств, на которых размещалась артиллерия. Вот, и несмотря на то, что единства среди них никакого не было, у них было кое-что общее. Это способности к мореходству и кораблестроению, ну и, собственно, к мореплаванию как таковому, а также к торговле. И манера ради этой торговли совершать дальние плавания. Это сразу ставило их на особицу, потому что даже, например, египтяне, у которых как бы Нил, и морское побережье, море боялись. И особо далеко в него долго не совались. У них такое было очень нилоцентричное мышление. То же самое можно сказать и об всяких ассирийцах, хеттах и прочих. А, соответственно, их корабли, которые они как передовики делали, значит, из дерева с нормальным килем. Вот киль считается, за, по крайней мере, в этом регионе, за изобретение как раз финикийцев. А, они же придумали смолить корпус деревянной битумной смолой.
Угу.
Тут надо сказать, правда, что это все, если как бы им сильно еще повезло с расположением, потому что вот на флаге Соленого Ливана изображено что?
Дерево, кедр. Да, кедр, да, кедр. Которого кедр там Ливан, не осталось.
Которого, да, почти весь спилили, но вот на флаге остался. Так вот, действительно ценная древесина, которая позволяла строить корабли, в отличие от того же Египта, в котором с древесиной был швах, опять же, залежи всякой нефти на Ближнем Востоке этого добра навалом. Вот. И выгодное расположение на восточном берегу Средиземноморья позволяли им создать замечательную торговую такую экономико-обменную сеть. Чтобы это все подкреплять, они создавали колонии по берегам. Вот, например, Кипр в значительной степени был интегрирован в их торговые сети. Само по себе название острова Кипр означает медный.
Да, Купрум. Купрум. Да, да. Угу.
Потому что действительно там богатые залежи меди в середине острова вот, были. И там его, собственно, и добывали. И не только там. Соответственно, они торговали всяким. И этой самой кедровой древесиной, и смолой. Возили всякие благовония, золото с северо-запада, оливковое масло, олово и медь, как сырье для производства стратегической бронзы. Напоминаю, как раз все начиналось с бронзового века. Всякую дорогую керамику, которую не везде могли производить. Стекло, инструменты, металлолом в качестве сырья тоже, кстати, возили. Соответственно, портить эту картину пошлым завоеванием соседние державы не хотели, понимая, что, как говорят на Востоке, правитель, грабящий купцов, уподобляется разбойнику, с той разницей, что грабит он самого себя.
Да уж.
По этой причине даже воинственные ассирийцы очень долго ограничивались просто требованием дани, которую тот же Тир охотно предоставлял, вот, и считал, что это все стоит дешево. Торговали, кстати, и с евреями, что отражается в книгах царств. Там упомянут, например, некий медник из Тира по имени Хирам, чтобы сделать сосуды, столбы, венцы, умывальницы и другие принадлежности для служения в храме. Вот, много чего поставляли и евреям, за что евреи им, судя по сохранившимся документам, ежегодно отправляли 400 тонн зерна, какого я не очень понял, и 400 тонн оливкового масла. Вот. Таким образом, они приобретали всякое нужное для строительства своего храма знаменитого. А еще интересно, что хотя в финикийских городах вообще были свои боги в каждом, вот, но, скажем, Эл, да, это был главный как бы бог. Ну вот, как и у евреев, да, тоже.
Элохим, один главный бог. Да.
Прочее, mm-hmm.
Яхве.
А вот. И у всяких городов был свой Баал какой-нибудь, господин конкретного какого-то места. Вот. И в том числе к ним прибавился бог Мелькарт, который потом сыграет значительную роль в Карфагене. По-видимому, культ Мелькарта в изначальном своем виде представлял собой такого как бы морского тирского бога, которого изображали в том числе бородатым мужиком с рыбьим хвостом, ну вы поняли, в общем. А также в его культе содержалась мифология о том, что он погибает от значит, бога смерти и подземного царства, после чего воскрешается силами бога Эшмуна, который специалист по всякой живой природе, медицине в том числе и так далее. Постепенно его культ начал сливаться с некоторыми другими, например, с египетским Осирисом, который тоже, как вы помните, был убит и воскрес, с греческим Адонисом, тоже имевшим такую манеру. А постепенно, как это ни странно, слился с культом Геракла, того самого, который с подвигами.
Неожиданно.
Ну, а что неожиданно? Вон в Китае и Японии же тоже Геракл присутствует.
Это правда.
В качестве спутника Будды. Вот как дошел. Он просто очень удобный герой, потому что, во-первых, очень архаичный. Вот. Во-вторых, это герой-путешественник, дошедший, как известно, до Геркулесовых столбов, то есть до Гибралтара, где выход свезен ему в Атлантику. Вот, герой везде бывал, в Египте бывал, на Сицилии бывал, в Италии бывал, вот, в Малой Азии бывал, везде, короче, побывал. Скорее всего, просто какие-то местные сказания с ним слились. Вот, все проблемы решает просто, вот, без затей, совершает подвиги, обожествляется. Кроме того, он везде настрогал детей от всяких дам. Везде, где был. Соответственно, куча всяких династий, того же самого Александра Македонского, например, или спартанских царей, по крайней мере, одна из двух, возводили себя как раз Гераклидом.
Очень почетно было.
Да, ну вот этот Мелькарт, например, в Карфагене уже изображался скорее Геракл. Вот, ну так вот, а так оставались и старые тоже боги пантеона, например, Баал Шамен, Баал Цафон. Это все боги ветров, гроз, штормов и так далее. Вот, а также были и женские божества. Ну, например, та же самая Астарта под разными именами, или, например, вот в Библии главной практически богиней считалась Баалат-Гебал. Ну, то есть, буквально госпожа города есть. Вот. И местные цари в Тире должны были как бы считаться отражением этого самого Мелькарта в живом виде, его аватарой. А царицы, соответственно, Астарты. И они должны были ритуально совокупляться периодически. Вот. И таким образом показывать, что все идет по плану. Вот. Ну, в общем, суть в том, что долго ли, коротко ли, а в Тире вышел какой-то конфликт. Вот, считается, что где-то в конце 9 века это было. В разных версиях... Вообще, вот надо вам, знаете, что сказать? То, что нам много чего приходится Карфагене черпать из греческих и римских источников. Вот, потому что, как вы знаете, город-то был сожжен и разорен дотла, и поэтому всякие документы все и погибли вместе с ним, какие были. И осталось там в основном то, что про них греки с римлянами говорили. А греки с римлянами про них говорили ничего хорошего, в общем-то.
Да уж.
Потому что с точки зрения греков и римлян, они были, во-первых, ненавистные конкуренты. И как бы культурно чуждые. А культурно чуждые, значит, плохие. Потому что хорошие — это мы. Вот. И все, кто не мы, все, соответственно, плохие. Что карфагеняне, в частности, и финикийцы вообще подлые, лживые, гнусные, жадные, изнеженные, трусливые, тупые, коварные. Короче, все у них ужасно. Что они изнежены, так представляешь, под верхним одеянием носят набедренную повязку.
Ничего себе. Что они себе позволяют?
Ношение трусов с точки зрения греков, которые привыкли ходить в простыне, вот, считалось за что-то плохое. По этой же причине, например, вот забегая вперед, известна куча подробностей о том, как карфагеняне приносили в жертву своих детей на всесожжениях.
Ого.
Тофет, так называемый, да. Тут есть на самом деле версия о том, что, может, когда-то всесожжения и были. Молк, да, как так назывались, собственно, в Леванте, да, на родине. Опять же, Библия тоже говорит, что вот бросали в гиенну огненную, то есть, проще говоря, в яму, где разводился костер детей, и приносили их в жертву богу Молоху. Дело просто в том, что вскрытие вот этих вот сохранившихся тафетов показывало, что там очень много останков от детей явно как бы недоношенных, просто жертв выкидыша. Или, вероятнее всего, умерших сразу только родились, потому что они были нежизнеспособными.
Ну, понятно. Короче, нежизнеспособные дети в любом случае.
Да, есть там, правда, и дети чуть постарше, но, короче, вот есть такая версия, что они просто детей, в принципе, таким образом хоронили, потому что считали, что они не совсем, как бы, люди, и надо их вернуть, так сказать, в цикл перерождений всяких. У карфагенян было верование в то, что душа состоит из двух частей. Одна, которая остается на земле, и ради которой в гробнице клали всякие вещи, чтобы она ими пользовалась там. А другая, которая уходит на тот свет и, собственно, возвращается в круговорот. Вероятно, они считают, что у детей еще не сложилась первая, так сказать, материальная часть души, вот, а есть только такая, которую надо возвращать, и вот они ее в вагоне, собственно, и кидали. Скорее всего, уже мертвых, умерших от чего-нибудь другого. Хотя есть исследователи, которые с этим спорят и говорят, что есть и нормальные могилы, где дети похоронены и не сожженные. Тут какая-то есть нестыковка. Ну, в общем, я это говорю к тому, что очень многие вещи мы толком не знаем. Потому что часть из них сохранилась в пересказах каких-то легенд, при этом еще переиначенных на свой лад греками римлянами часть в сочинениях авторов греко-римских о том, как там, как ужасны их враги. Ну, то есть, прям то же самое, например, что с галлами и друидами всякими, про них знаем, только то, что в записках о греческой войне, в общем-то, написано Цезарем, который с ними воевал. Несмотря на то, что он, в отличие от большинства римлян, старался объективным быть, но все равно. Свидетельство одного человека и невозможно считать за прям суперобъективное. Поэтому придется делать всякие допущения и попытки толкований. Так вот, мы можем сказать примерно, что где-то в конце 9 века до нашей эры в Тире произошел какой-то конфликт, в результате которого часть местной элиты и в целом жителей была вынуждена уехать. Добровольно, принудительно, официально как бы с колонизационной миссией, а реально отправлялись в изгнание. Такое. Но при этом знание такое достаточно дальнее и многочисленное, чтобы это можно было как бы респектабельно еще воспринимать. Мол, не нас выгнали, а мы просто сами переехали.
Самочинно. Зажили
лучше прежнего.
Да.
В разных версиях фигурирует, значит, что был царь Пигмалион и его сестра, значит, царевна Элисса, которая предполагала, значит, что они будут соправителями, брат и сестра. Будто бы. Ну, в общем, как вы понимаете, все эти соправительства, они ничем хорошим не кончаются. И в итоге Пигмалион остался на месте, а Элису эту самую отправили. У греков это превратилось в миф о царевне Дидоне, которая оттуда уехала от Пигмалиона, который Галатею мастерил. А римляне приплели своего этого якобы предка Энея, троянца, который туда, к этой Дидоне, заезжал. В общем, имел с ней определенные личные сношения, но, в общем, в итоге не сошлись характерами в таком ключе, что там было какое-то бегство, всякие хитрости, и что когда они высадились на берегах современного Туниса, их там встретили посланцы царя Хиарбаса Ливийского, который разрешил им занять только столько земли, сколько можно покрыть шкурой быка. Они эту шкуру нарезали на полосочки, связали длинную веревочку, и, в общем, получилась достаточно большая территория охваченная.
Творчески подошли, да.
Есть версия, что все это вымысел, потому что дело в том, что как бы все это, опять же, из греческих источников, и есть версия, что, значит, Бирса, крепость, которую они там основали, греками была спутана со словом Бурса, которая, собственно, шкура бычья, и таким образом у греков просто была манера придумывать всякие объяснения для непонятных им топонимов. Впрочем, что я на греков киваю, когда у нас в России такого же идиотизма полно. Все вон доказывают, что Омск — это отдаленное место ссылки каторжников. А Томск, видимо, тоже отдаленное место ссылки каторжников. По такой логике. Короче, да. Это все, скорее всего, брехня. Мы можем точно сказать, что действительно был построен самый Карт Хадашт, новый город, как бы. Вот. И первое время, когда они там жили, они себя называли Бану Тира, то есть сыны Тира, тиряне, по всей видимости. Еще одна сложность, кстати, которую я хотел бы упомянуть, то что у карфагенян было какое-то потрясающее отсутствие фантазии на тему личных имен, в основном случае для знатных людей. Что не знатный, то либо Ганнибал, либо Газдрубал, либо Гамилькар, либо Бамилькар, вот, либо как вариант Магон. Вот. К сожалению, в этом выпуске будет столько народу, у которых у всех одно имя на десятерых, что придется придумывать им какие-то, наверное, объяснения. Я постарался большую часть их повыкинуть, чтобы вас не путать, но кого-то упомянуть придется. Они основали в том числе множество других колоний, помимо своего города, в том смысле, что, судя по всему, первые века большую часть продовольствия они импортировали. Ну, это понятно. Почему? Потому что все-таки Северная Африка не то чтобы супер плодородное место, особенно где они высадились и получили разрешение от местных жить. Никто же их не пустит на самые лучшие земли. Пожалуйста, селитесь. Так что они стали быстренько устанавливать контакты с местами, где можно было что-нибудь купить. А если там купить было не у кого, они просто сами там устраивали поселение и начинали заниматься там ловлей рыбы, высадкой ячменя и пшеницы, возделыванием масличной культуры, винограда, вот, и добычей всяких полезных ископаемых и так далее. В ранний период в основном они кушали ячмень, разные примитивные сорта пшеницы, однозернянка, двузернянка, да, то есть то, что у нас сейчас считается там полбой и прочим не особо популярным видом. Овес, чечевица, бобы, садовые оливки, кое-какие фрукты вроде гранатов, инжира, вот, и винограда. Разводили скотину всякую, ели всякое мясо. В том числе, кстати, упоминается, что ели собачину. Вот, да. Вот, короче говоря, жили, в общем, как все относительно в Средиземном море. Как я уже сказал, у них была традиция хоронить умерших. Вот, в таких подземных гробницах, куда класть всякие вещи. Вот, чтобы он, как бы, жил там, да? Вот, и это, в общем, характерное для древнего Леванта поверье. Развивалась промышленность, для чего завозилось сырье. Из Испании, например, черные и цветные металлы, в том числе серебро. Вот. Широко было распространено выделывание всякого из слоновой кости. Благо они в Африке, там слоны жили. Причем, что интересно, слоны ныне вымершего вида, как считается. Так называемый североафриканский, он же нумидийский слон. Это, как считается, был более мелкий подвид африканского слона. Возможно, это какая-то разновидность африканского лесного или этого самого возможно, африканского саваннового слона. Сейчас мы в Африке имеем только лесных и саванновых. Лесные маленькие, саванновые большие.
Ага.
Так вот, нумидийский слон был еще меньше, чем все они. Причем даже есть свидетельство того, что нумидийский слон сталкивался в бою с индийским слоном и получал обычно по рогам.
Ух ты!
Да, потому что он был мельче. На них сидели не как вот на индийском слоне, где такая башенка.
Ага.
А просто верхом, как на коне.
Класс.
С длинным копьем, да и луком. Слоны эти вымерли по той простой причине, что они слишком близко к Римской империи были. И их там тысячами ловили и пускали на всякие забавы народные. Ну, в цирке всякие там с гладиаторами. Опять же, воспроизведение битв древности, как там Александр со слонами бился, и вот с карфагенскими тоже слонами бились. Вот всех их и того на мясо пустили. И на слоновую кость. Вот. Интересно, что есть сведения, что карфагеняне совершали дальние морские походы по Атлантике.
Даже так? Ух.
И доезжали будто бы аж на до устья реки Нигер, а может быть и дальше. Тут есть как бы два подхода. Одни говорят, что действительно как бы у нас нет никаких археологических данных в собственной Африке, каких-нибудь артефактов финикийских, которые бы могли подтвердить, что все это было, а не является просто какими-то греческими байками про то, как там кто куда ездил. В других, например, упоминается, что они достигали берегов Британии на севере и вели там торговлю какую-то. Но я считаю, что, скорее всего, это правда. Просто это были не регулярные, а разовые мероприятия в связи с трудностью навигации по Атлантике на грибных судах. Вот, из-за специфики течений за пределами Гибралтара. Но вот описание африканских берегов, которые передаются там, как раз очень реалистичные и подробные. Вот, они там видели обезьян, вот, они торговали с местными неграми, они всякие там подмечали реки и горы, которые действительно там есть, в общем, совпадает более-менее с географией. А что не осталось артефактов? Ну, извините, много веков прошло, тысячелетия ажно. А Африка — это такое место, где, знаете, материальные следы долго не живут. Мы вам рассказывали уже недавно, что чуть ли не каждый год делают все какие-то новые открытия. Вот, и самое главное, это чтобы открытое немедленно не разворовали местные.
Да.
Вот, и не продали. Как было устроено общество? Считается, что как бы торговля вся эта вызывала к жизни ту или иную форму олигархии. Предполагается, что изначально был некий Ашарат, то есть Совет Десяти, вот, из всяких потомков первопоселенцев. Народное собрание, которое, судя по всему, изначально играло какую-то роль такую, больше для поддакивания. В любом случае, именно этот Совет Десяти, Ашарат, как бы избирал главнокомандующего, который заодно служил и спикером во внешних всяких сношениях. Однако постепенно эта политическая система будет меняться. Значит, что можно сказать в целом? То, что действительно там явно наблюдается ряд знатных семей, вот, которые за счет своего богатства, знатности могли оказывать серьезное влияние на политику, и периодически отмечаются периоды доминирования той или иной семьи. Из-за этого греческие источники называют представителей семьи царями. На самом деле это неверно, это просто греки так все понимали. Вот. Так что все это как бы ерунда. Город был такой, как бы, торговая, более или менее выборной олигархии. В разные периоды формировались разные органы, об этом чуть позже. Но совершенно ясно, существовал серьезный имущественный ценз. Разговоры о том, что якобы должности покупались за деньги, это, скорее всего, разговоры. Но то, что действительно надо было иметь много денег, чтобы занять какую-то важную должность, это совершенно точно. К слову, пока мы не пошли дальше, ты с этим вот с этой историей, да, про то, что значит самый Карт-Хадаш, торговый олигархический город, не замечаешь ни их перекличек с, например, песню «Льда и пламени»? Там был, например, такой город, как Карт.
Да, был такой, да.
Да, торгово-олигархический, тоже с изящной культурой всякой. Плюс он был одним из вольных городов, из которых там часть срисована с всяких греческих и византийских полисов, часть вот с того же самого Карфагена. Вот, например, упоминается там, что в одном из них была борьба между политическими партиями слонов, то есть торгово-морской олигархии, и тигров, то есть такой воинской аристократии. Действительно, история Карфагена отмечает, что там было две партии, одна из которых состояла из купцов и сторонников Толосократии, а другая из землевладельцев и сторонников экспансии в самой Северной Африке. Так что, видите, много чего срисовано с Карфагена, в том числе и товарищем Маркином. И, Лен, например, ты с этой вот историей с Карт-Хадаштом, которые основали ушедшие из метрополии изгнанники. Никаких перекличек из мира Азерот, который, кстати, тоже семитское название, вообще-то Ассиров.
Да.
Вот. И ты не видишь, что вот был там такой Кель-Талас.
Был такой, да.
Вот, которые основали изгнанные из, значит, Калимдора после катастрофы. Любители магии, вот, они уехали туда, за море, и там основали новую державу еще лучше.
Да, да.
Или
есть
что
такое.
У человеческой первой державы Аратора тоже там ушли кое-какие за море и основали там тоже такую торговую державу Кул-Тирас.
Ага.
Ну, то есть, вы видите, что те, кто сочинял самый лор Варкрафта, это люди эрудированные с историей Карт-Хадашта,
да, знакомые. Причем, обратите внимание, что Кель-Талас, что Кул-Тирас созвучны с Карт-Тагеном.
Да.
Да, так что
Карт-Хадаш,
да-да-да, Ката, КТ вот эти вот, они так и проскакивают там. Так что, да.
Ну,
они
вот
аж, аж два раза умудрились запихнуть в свою видеоигру. Карфаген, молодцы.
Ну вот, видите, да. Потому что люди образованные, не из пальца высасывают, а сразу у них всякие Азерот, вот, что там еще. Ну и в других играх у них тоже все. То всякие Талдарим с Неразим, то Нефилим всякие. Короче.
Да.
Очевидно, что те, кто работал в Blizzard, интересовались семитской мифологией плотно, вот и натащили оттуда. И правильно сделали, потому что от заимствований из германской мифологии уже тошнится, вот, а и семитской никто не знает толком. Да, так вот, значит, соответственно, город получил новый пинок в жизнь. После того, как в VI веке его метрополия Тир, в которую он до этого регулярно отправлял корабли с подарками, все-таки потерял свою политическую самостоятельность, его захавал Навуходоносор, царь вавилонский. И, кроме того, разыгрался кризис. На Ближнем Востоке в 6-м столетии произошел скачок инфляции серебра. Слишком много его навезли.
Uh-huh.
Вот, соответственно, с этим был связан упадок Тира. До этого, видишь, вот эти вот города, они в некоторой степени гарантировали поступление серебряной валюты, а тут этой валюты стало хоть и как грязи, да, вот поэтому, в общем, было решено, что с их политической самостоятельностью пора заканчивать. Таким образом, сразу же был выбит серьезный элемент из средиземноморской торговой сети, и вот этот вакуум сразу же заполнил собой Карфаген. Вот, каковой стал вести себя как независимое совершенно теперь уже государство. Вот, и предпринял активные действия не только по основанию колоний на пустых местах, вот, но и по нагибанию всяких разных, которые могли чем-то помешать. Например, в 6 веке полководец Малх воевал на Сицилии недалеко. Вот, но, к сожалению, не, в итоге не успешно. Его в итоге дома обвинили во всех смертных грехах, он даже пытался произвести военный переворот, вот, и в итоге, судя по всему, был казнен. Значит, после того, как с Малхом и его замашками разобрались, были произведены реформы. Введен новый свод законов, по которому формально высшей властью объявлялось народное собрание. Вот. Но для того, чтобы по каждому шороху не собирайте собрание, вводилось нечто вроде сената, адира. Кстати, насчет всяких этих словес, я забыл сказать, что финикийцы растащили свой алфавит характерный, который даже сейчас можно, если как бы посмотреть, понять, что написано. Uh-huh. Только надо голову на бок поворачивать. Вот. И как бы он оказался настолько удобным, в случае лучше, чем то, что в Бронзовом веке было со всеми этими критомикенскими письменами. Так что эти буквы расползлись по всему Средиземноморью и стали основой для греческой и латинской азбуки. Да. А в косвенном смысле практически для всей не арабской, не индийской азбуки на этой планете. Ну и не китайской. И то у китайской есть латинизация и кириллизация общепринятые. Да. Так вот, да, очень хорошо получилось. Вот буква Алеф, да, которая изначально была просто изображением быка, головы рогатой, проделала букву А, которую понимает и англичанин, и русский, там, и какой-нибудь там, не знаю, чилиец. Вот еще одно позитивное влияние финикиян вообще и карфагенян в частности. Так вот, значит, помимо этой самой адиры, надо было, чтобы кто-то лично все-таки руководил. Значит, во-первых, был введен пост главнокомандующего и отдельно от него еще двух суфетов, которые как бы приблизительный аналог римских консулов. С той разницей, что они в первую очередь все-таки считались за верховных судей, вот, и только во вторую очередь за военачальник. Но это потому, что город, он все-таки торговый, экономический, а не воинственный, как Рим. Или как Спарта. Вообще, надо вам сказать, что в Средиземноморье назначение двух каких-то начальников равнозначных, это было довольно распространенной вещью. Вот, например, Леонид, который орал «Это Спарта!» В кино он как будто единственный царь Спарта. На самом деле он один из двух.
Да, их там два, вот. На всякий пожарный.
Их всегда было два. И именно для того, чтобы ни один на себе слишком много не забрал. И фактически эти цари, они были как бы, ну, тупо просто профессиональными генералами, которых в случае войны отправляли воевать, а так они ничего не решали. Хотя занимали, конечно, почетное место и все такое прочее. Но вот это тоже такие же два, только с суфетами назывались. Вот. Ну и некоторые другие должности попроще. На все из них было как бы мог попасть только достаточно богатый человек, потому что там было либо имущественный ценз, либо ценз не было, но никакого жалования не полагалось в любом случае. Ну, то есть, в общем, надо было на свои еще жить, на какие-то деньги. Поэтому простым трудягам, к сожалению, на должности было ни на какие не попасть. Опять же, это все общее место многих государств того времени. То есть, например, реформы Солона в Афинах в том числе включали введение небольшой зарплаты на всяких там должностях. Это нужно было, чтобы перебить постоянно занимающих аристократию политически. Аристократы тут же сказали, фу, работать за бабки, не будем мы на такие должности идти. А простые люди, наоборот, теперь получили возможность не помирить с голоду, заняв эту должность, а как-то хотя бы ее исполнять. На что-то жить при этом. Ну так вот. Значит, после того, как эта первая попытка в VI веке с Сицилией завершилась, надо думать, что ее потом оставили в покое. Она так и будет потом камнем преткновения. Просто на некоторое время, судя по всему, направление экспансии было перенесено на другие фронты. Ну, например, когда фокейцы, это в Турции современный был такой греческий город, отправили на Корсику своих, основали там колонию и начали, судя по всему, пиратить карфагенские корабли. Карфаген собрал флот и всю эту Корсику распатронил. Вот, и показал, что лучше на их территорию не лезть. Вот. В Испании в начале 5 века они создали серьезные плацдармы. Вот, например, ты замечал, что в Испании есть такой город, как Картахена?
Ага.
Да. И в Колумбии тоже есть Картахена, кстати. Ну, в Колумбию испанцы, собственно, построили. Вот, это Картахена, так сказать, колумбийская. А Картахену, которую в Испании, построили карфагеняне. Это, собственно, как бы карфагенская и значит. Просто на испанский лад. Они же построили такой знаковый современный испанский порт, как Кадис. Гадес, он тогда назывался. Вот так вот. Ну так вот, следующий конфликт в конце 6 века вышел, опять же, с греками. Там спартанские колонизаторские какие-то попытки были. Во главе с царевичем Дарием из рода Агиадов. Он первый раз, получив по рогам, не утихомирился. Во второй раз попытался построить колонию Гераклея. Вот, но, в общем, карфагеняне ее разрушили, а кусок Сицилии на западе, где эта Гераклея была, забрали себе. Вот. В ходе всего этого к ним подбивал клинья персидский царь Дарий. Ну, чтобы они с запада его подкрепили в борьбе с греками. Вот. И... Первый раз персам они отказали. Но когда с тем же самым обратился к Ксеркс, вот, тогда карфагеняне все-таки решили вписаться в это дело, потому что они хотели расширить свое присутствие на Сицилии, где как раз гегемоном себя считал тиран Сиракуз Гелон. Туда отправили полководца Гамилькара, одного из кучи Гамилькаров, еще будут. И предприятие завершилось полной катастрофой, Гамилькар покончил с собой. От армии Карфагена осталось 3,5 оборванца, которые добежали до Карфагена, доплыли и рассказали, что случилось. И Карфагену пришлось срочно... замиряться с греками, так что из совместных действий с персами ничего не вышло. Вот. Зато, слегка замирившись на этом фронте, они опять же расширили свое присутствие вокруг современного Кадиса, тогда Гадеса, а также подчинили себе Утику. Это на африканском побережье к северо-западу было поселение, тоже финикийское, но и не подчинявшееся. Вот, вот они эту Утику забрали. Утика знаменита тем, что там этот самый Катон погиб. Почему он, собственно, Катон Утический назывался? Ну так вот, значит, в процессе всего этого к власти, в общем, пришел клан Магонидов, потомков одного Магона. Еще раз, одного Магона, потому что потом еще будет другой Магон, который писатель и специалист по сельскому хозяйству, и еще там другие всякие Магоны, короче, разные. Много было всяких Магонов в истории Карфагена, да. Значит, поэтому против них мало-помалу объединилась вся местная олигархия и постаралась провести очередные реформы, которые бы воспрепятствовали узурпации власти какой-то семьей. Был введен такой Верховный суд, МИАД, он же Совет 104. Совет 104 служил чем-то средним между Верховным судом и Верхней палатой парламента. Потому что, чтобы туда попасть, надо было уже где-то служить каким-то чиновником. Для чего нужно было иметь бабки? Вот. И сам этот Совет 104 решал, кого к себе позвать на место выбывших. Соответственно, консулы, суфеты и главнокомандующие, если это были отдельные от суфетов личности, должны были давать им отчет в своих действиях и подлежали их суду. В начале 4 века до нашей эры на Сиракузах опять обострилась обстановка ввиду того, что новым правителем Сиракуз стал знаменитый Дионисий. Дионисий был профессиональный военный, захвативший власть и сделавший карьеру такого Наполеончика, по сути. Про него очень много всяких интересных анекдотов осталось. Помнишь про Дамоклов меч?
Ага.
У него был какой-то кореш Дамокл, который все восторгался. Говорил, эх, как хорошо быть правителем-то. Он говорит, да, давай с тобой поменяемся на денек. Если уж тебя так, так сказать, припекает. Ну вот, велел одеть его в свои одежды, усадить на свой трон и всячески его обхаживать. Вот, Дамокл был очень рад, пока не обнаружил, что над ним на веревочке подвешен меч прямо над головой. Это Дионисий как бы тонко намекал, что правителем-то быть очень хорошо, вот, но иногда не очень долго бывает. Еще про него рассказывали, что он увлекался стихотворением и драматургией, и у него был какой-то тоже философ, прихлебатель придворный, которого он прочел свои стихи, и тут нашел их ужасными, и за это Дионисий велел отправить его в каменоломни. Через некоторое время, поостыв, он его позвал обратно и говорит, ну ладно, те, может, были плохие, конечно, действительно. Я новые написал. Вот, слушай. Ну как? Я говорю, знаешь, давай обратно в каменоломни.
Да.
Несмотря на все эти анекдоты, считается, что какая-то его пьеса вообще-то заняла какое-то там призовое место и премию получила где-то в самой Греции. И будто бы, когда Дионисий про это узнал, он так забухал на радостях, что у него не выдержал организм, уже возрастной был, и помер. А может быть, был отравлен своим сыном Дионисием-младшим. Короче, не так важно. Факт то, что он на тот момент, на начало 4 века, был еще в здоровом и активном состоянии. И с карфагенянами активно воевал, распатронил их города, а Мутию подверг вообще жуткому разорению, всех убили, всех зарезали, вот, кого не убили, тех продали в рабство, вот, и, короче, в Карфагене начался тоже внутри бугурт, вот, поиск виновных, наказание невиновных, бунтовщиков, которые говорили, что все плохо и надо бить богатых, понемногу победили. Вот. И только было выдохнули, как в городе на почве всего этого началась эпидемия не то чумы, не то еще чего-то.
Класс.
Это опять привело к очередному бунту в 379 году до нашей эры. И в поисках виновных и покараний невиновных все дошло практически гражданской войны, которая длилась довольно долго и кончилась просто потому, что все устали и решили, ну это, и разошлись. Еще одной удачей Карфагена в тот момент стало то, что на Сицилии произошли массовые восстания в городах против тирании Сиракуз, в том числе среди этнических греческих поселений. И карфагеняне под шумок быстро забрали почти все обратно, что у них было до этого отнято. Ну, как я уже сказал, конфликт с сиракузами на этом не кончился, и у Дионисия даже был агент влияния в верхах Карфагена. Один из консулов заключил с ним сделку. Консул был разоблачен и казнен, вот, но из-за этого был введен дурацкий закон о запрете на изучение греческого языка. Чтобы не могли больше сговориться. Это тупо, потому что все, кому надо, его изучали, а зато они отрезали себя от большого объема культурных и научных трудов всяких. Между прочим, все серьезные и знатные деятели карфагенской истории в дальнейшем греческий знали. Несмотря на все эти странные запреты, да, получалась какая-то ерунда. В общем, следующие 100 лет, вплоть, значит, до 280 года до нашей эры, шла в той или иной мере война между греческими и карфагенскими силами на Сиракузах, которые закончились тем, что все-таки значит, большая часть Сицилии удалось взять, заодно и соседнюю Корсику, что поставило Карфаген в конфликт с другим греческим правителем, знаменитым царем Эпира по имени Пир, про которого самое знаменитое то, что Пиррова победа. Он считался за классного полководца, и, вот, но все-таки силы у него были не бесконечные, поэтому после очередной войны и победы, он сказал, да, еще одна победа, и армии не останется никакой. Вот да поэтому уж. Пиррова победа и говорят. В общем, Пир, в итоге, погуляв по Италии и повивав еще и с римлянами, убрался, а у карфагенян встал вопрос ребром, собственно, с этими самыми римлянами. Потому что к значит, второй четверти третьего века стало понятно, что несмотря на все попытки договоренностей и разграничения сфер влияния, получается, что ничего не получается из этого мирного существования. В итоге была развязана первая пуническая война. Пуническая, потому что карфагенян называли пунами, вот, римляне. Поэтому вот так и было. Длилась она почти четверть века. С 264 по 241 годы до нашей эры. Насчет того, с чего именно она началась и что стало непосредственным поводом, это вопрос открытый. Вот. Считается, что в целом поводом стал конфликт вокруг Сицилии вообще и Сиракуз в частности. Вот. Ну, в общем, кончилось все это тем, что Мессина была обеими сторонами объявлена своей. Римляне отправили туда свое войско с кораблями. Когда приплыли, оказалось, что карфагеняне уже, значит, ее оккупировали. Значит, несмотря на то, что ему удалось хитростью римскому, я имею в виду, континенту захватить одного из карфагенских полководцев по имени Ганнон, одного из, опять же, кучи Ганнонов, это надо Ганноном Мессанским, собственно, или Мессинским, и заставить его под страхом смерти приказать своим отступить, карфагеняне привели новые силы этого Ганнона, казнили. Вот, и приступили к набору больших контингентов наемников для того, чтобы воевать на суше, потому что сами по себе карфагеняне считали несение потерь среди граждан недопустимым, разве что на флоте, который они не без оснований считали лучшим на тот момент. А для того, чтобы воевать на суше, решили набирать наемников. Вот тут надо сделать небольшое отступление о том, что из себя, собственно, представляла карфагенская армия к пуническим войнам. Судя по всему, это была, ну, как я уже сказал, армия наемная, а поэтому набиравшаяся из окрестностей Средиземноморья, и потому, соответственно, вооруженная так, как вооружались в тот момент в основном все в Средиземноморье. То есть там было значительное количество тяжелых пехотинцев скутариев, то есть несших овальный щит скутум. Там были и фалангиты, с, ну, гоплиты, я имею в виду, с круглыми щитами-гоплонами, длинными пиками, бившимися на греческий манер. Были галлы, которые вооружались, значит, облаченные в кольчуги, с щитами тоже овальными и длинными мечами-спатами. Были иберийские бойцы, которые привносили так называемые солиферры. Догадаешься, что означает солиферрум?
Что же?
Цельножелезный.
А-а, логично.
Это метательное копье, либо чисто железное, либо просто с очень длинным наконечником. Вот. Нужно это было для того, чтобы они застревали в щитах и мешали им пользоваться. Собственно, как бы пилумы, это вот в итоге стало греческим римским, извините, переосмыслением этого самого солиферума. Также бывали и контингенты из критских лучников и болярских пращников. И легкая пехота из числа нумидийцев, вооруженных небольшими круглыми щитами и метательными копьями. Ну и конница нумидийская, которая считалась очень хорошей и действительно превосходила римскую. Плюс боевые слоны. Тут надо еще вот что сказать. Обрати внимание на то, что в войске одновременно присутствуют стрелки трех типов. Лучники, пращники и метатели дротиков. В видеоиграх, к сожалению, никогда практически не показывается, почему вот такая вот наблюдалась разнополовье. Здесь понятно, конечно, что все приходили со своим, чем владели. Но почему набирали-то их и тех, и других, и третьих? Не просто потому, что хоть бы кого найти, кто попался, да? Набирать старались лучших за бабки, за свои. Потому что эти три вида стрелков отлично друг друга дополняли. Смотря, например, по тому, кто против нас выступает. Если это, скажем, строй гоплитов в фаланге, то, например, отправлять на него пращников бессмысленно. Они укрыты щитами, бронзовыми шлемами, и обстрел из пращ ничего не даст. А, скажем, если мы отправим на этих гоплитов метателей дротиков, особенно с этими солиферами и прочим, то они, даже если предположить, что ни одного из гоплитов самих не ранят, натыкают им копии в щиты и приведут их в негодность. Одновременно с этим дротикометатели могут не опасаться своей главной слабости. Дротик далеко не кинешь. Поэтому подходить к противнику близко. И это может кончиться, как вы понимаете, печально. Но гоплиты за ним все равно не угонятся. Они со щитами тяжелыми в доспехах. Вот. И метатели дротика от них просто убегут. Как же нам тогда защитить наших гоплитов от зловредных метателей дротиков? А вот, собственно, своими пращниками, потому что праща бьет гораздо быстрее и дальше, чем дротик. А метатели дротиков броней, считай, не отягощены, и поэтому камнями мы их всех поубьем моментально. Вот. Лучники играли роль, во-первых, когда нужно было стрелять именно прицельно, потому что ни дротик, ни праща особой меткостью похвастать не могут. Вот. Во-вторых, когда нужно было оборонять города или какие-нибудь укрепленные позиции. Просто потому, что лучников можно ставить плотнее, чем пращников. Им не нужен ни замах, ни размах там никакой. И кроме того, хорошие луки с бронебойными наконечниками имеют определенные шансы против, например, одоспешенного противника. Тех же самых галлов в кольчугах они поубивают. Засада с лучниками какая? Их мало, и они очень дорогие. Луки в Средиземноморье стоили бешеных денег, даже чем мечи. Просто потому, что дерева нет нужного. А раз нет нужного дерева и оружие дорогое, значит, оно малопопулярное. А лучников нужно с детства тренировать. И как мы их будем тренировать, если нет нужны огромные деньги? Ну и получалось, что вот на Крите лучники были традиционно. У персов лучники были, а у всех остальных шиш. Да, ну вот, соответственно, кроме этого войска, они опирались на флот, который поначалу наносил римлянам сплошные поражения, потому что они еще не привыкли толком воевать на море, но им удалось по образцу захваченной этими самыми захваченные римлянами этой самой триремы карфагенской построить свой флот такой же хороший, а также ввести одну рацуху, абордажный мостик, потому что это позволяло задействовать в том числе и на море их перевес в тяжелой пехоте. Ну, то есть, как бы такой мостик с железными зубами, который опрокидывается на борт корабля противника, вцепляется в него, и по нему уже можно перебегать. Вот, и как бы на абордаж пленных не брать, всех убили и всех зарезали. Таким образом, им удалось в ряде морских битв нанести существенные поражения карфагенянам. Вот, в том числе в битве у Гермесова мыса у берегов Африки. Правда, на обратном пути флот Рима попал в шторм и весь потонул. Есть, правда, версия, что никакого шторма не было. Это просто тяжелейшие потери понесенные. Надо было как-то оправдывать дома. Вот про штормы наплели. В общем, в итоге к 241 году пришлось подписывать договор, по которому Карфаген отказывался от Сицилии в пользу Рима. Вот. Римлянам, кстати, пришлось повоевать с техническим гением Архимеда. Он жил в Сиракузах и понаделал там всяких артиллерийских орудий, чтобы отстреливать римлян. Даже был миф, что он какое-то сделал комбинированное зеркало, чтобы фокусировать свет и поджигать корабли. Это брехня все. Вот. Но метательные машины он действительно там делал. Не, ну его и убили римляне, собственно.
Без затей.
Без затей, да. Вот, в общем, получилось, что война завершилась как-то не очень определенно. Сицилию, конечно, отжали, вот, но кардинальный вопрос не решился. В самом Карфагене произошел бунт наемников. Они их там пытались небольшими партиями перевозить в Карфаген, выплачивать им денежки, вот, и отправлять гулять. Но, в общем, с выплатой денег начались задержки, то да еще наемники скопились, и в итоге произошел лютый бунт, вот, в котором участвовали и наемники, и взбунтовавшиеся рабы, вот, и те, и се, и даже кое-кто из аристократии. В общем, кое-как-то восстание подавили, причем в ходе восстания выдвинулась семья Барка. Запомните эту фамилию. Восстание им удалось, значит, подавить и даже перейти к расширению владений в Испании, чтобы компенсировать потерю Сицилии. Вот, и, значит, в Испании в ходе этого командующий Гамилькар, самый Барка, погиб. Значит, его сын Ганнибал Барка, это тот самый знаменитый Ганнибал, как считается, еще в возрасте 9 лет дал клятву, что Рим надо мочить.
Ух ты, какой.
Да. Есть выражение «Ганнибалова клятва», но она, как правило, перевирается и переделывается в клятву бороться за все хорошее и против всего плохого. На самом деле, это была именно антиримская клятва. Ганнибал Барка считал, что с Римом никакого мирного существования быть не может. Вот. И, значит, будучи избранным главнокомандующим, решил, что если драка неизбежна, то бить надо первым.
Ага.
Значит, таким образом он развязал вторую пуническую войну, которую он фактически начал с нападения на римские владения в Иберии, да, в Испании. У них до этого была с Римом договоренность, что водоразделом будет река Ибер, в честь которой Иберия, собственно. Сейчас это Эбро. Самая полноводная река в Испании, кстати. По Каталонии протекает на северо-востоке страны. Вот, а он ее перешел и начал захватывать римские эти самые территории. Значит, соответственно, первым делом Ганнибал прошел через юг тогдашней Галлии и подбил их, в том числе, выступить на его стороне. Правда, они пока и там собирались, прошло еще некоторое время. Тогда, значит, в 218 году Ганнибал решил, не дожидаясь, пойти через Альпы, вот, и понес там достаточно серьезные потери, в том числе потеряв множество слонов, не выдержавших высокогорных условий. Спустился с гор и дал своим войскам немножко отдохнуть. И в первом бою у реки Тицин нанес римлянам тяжелое поражение. Как я уже вам описывал до этого, метатели дротиков Велита и римлян попали под удар пращников карфагенян, были все перебиты, вот, а успех довершил охват нумидийской конницей. Вот, и даже чуть не погиб командующий римской армией Публий Сципион. Римлянам пришлось уходить. На помощь к ним подошла еще одна армия, второго консула Тиберия Симпрония Лонга. Лонг был человек чрезвычайно, в общем, уверенный в себе. И Ганнибал решил этим воспользоваться. Он дал ему одержать победу в нескольких малозначительных стычках. Вот, и решил вовлечь его в засаду. Причем в самый неподходящий момент. Своей армии он по большей части велел сидеть, греться у костров и завтракать у реки Требия. за не от римлян, а конных метателей дротиков нумидийцев отправил спровоцировать римлян на атаку. В итоге римляне, не жрамшие и толком не одевшись, побежали за этими нумидийцами, полезли через холодную реку, все замерзли, промокли, вылезли, и тут-то им и карачу. Правда, сами карфагеняне тоже понесли определенные потери. Пополнить их им удалось за счет подошедших 50 тысяч от галлийских союзников, которые были рады с Римом повоевать. Вот, Астерикс и Обеликс всякие там, знаете. Ага. В Риме, поняли, что дело плохо, значит, и... отправили еще одно войско во главе с консулами Гаем Фламинием и Гнеем Сервилием Гемином. Им нужно было срочно подкрепить свое политическое назначение быстрыми победами, поэтому они немедленно попали в засаду и были все перебиты.
Класс!
В Риме, поскольку консулов не было, значит, просто курятные комитеты избрали диктатора. Квинта Фабия Максима, которому дали новую армию. Проблема была в том, что Фабий понимал, что его зеленым, толком еще ничего не умеющим солдатам, сразиться с ветеранами Ганнибала и его военным гением, это верный путь туда же, куда и предыдущим армиям. Поэтому Фабий начал вести стратегию непрямых действий. Засыпал колодцы, сжигал поля, выжигал, так сказать, землю, разорял сам селение, нападал на всяких разведчиков и патрули, все им маячил где-то на заднем плане, чтобы Ганнибал не мог расслабиться. Но от открытого боя постоянно уклонялся. До сих пор это известно как Фабиева тактика, то есть тактика очень противной и медленной партизанской войны. Ну, вроде как у Кутузова, помните?
Ага.
Тоже так называлось. К сожалению, напуганной толпе, сидевшей в Риме, все это казалось каким-то непонятным пораженчеством. Фабию придумали кличку Кунктатор, то есть как бы медлитель. И против него всячески выступали молодые и не очень горластые политики, самым ярким из которых сделался ставший в 216 году до нашей эры консулом Гай Теренций Варрон. Фабию сенат решил не продлевать диктаторские полномочия, а отправить, значит, с 90-тысячной, то есть превосходящей почти в два раза, Ганнибал армии этого самого консула Гая Теренция Варрона. И встретились они у города Канны. Канны — это на юго-востоке Италии, рядом с Каблуком. Варрон решил, что мы их раздавим, построив свое, как бы, войско, пехоту в такой, как бы, прямоугольник здоровенный по центру, а по краям конницу. А Ганнибал поставил свои войска обратным полумесяцем, конницу опять же разместил на флангах, по центру поставил самых ненадежных гельских и иберийских союзников. Вот. И в итоге римляне действительно пошли всем своим прямоугольникам вперед. Центр, значит, полумесяца побежал. Римляне за ним, после чего оказалось, что их с обеих сторон окружают рога полумесяца. А также за этими рогами нумидийская и иберийская конница разбила римскую и ударила по римлянам с тыла. Получилось, что римляне атакованы буквально со всех четырех сторон. Им невозможно ни повернуться, ни размахнуться, ни маневрировать. В итоге им нанесли такое страшное поражение, что из 90 тысяч 48 было убито, 5 тысяч взято в плен, остальные разбежались кто куда. Во многих городах Италии, не пользовавшихся равными правами с Римом, например, Капуя богатая, внезапно объявили, что римской хватит кормить Рим.
Да.
И объявили о переходе на сторону Карфагена. В самом Карфагене эти вести тоже вызвали, значит, ликование и решение послать еще подкрепление Ганнибалу. На территории Балкан Македония в лице своего царя Филиппа V, значит, объявила, что тоже будет вместе с Карфагеном бить Рим. Казалось, Риму кранты, и Карфаген скоро восторжествует. Если бы так дальше шло, черт знает, как бы пошла дальше европейская история и в целом мировая. Но подкрепления до Ганнибала так и не дошли. Было решено, что сейчас вот мы их сначала по дороге, чтобы два раза не ходить, высадим в Сардинии и там все захватим. А потом уже оттуда поедем в, собственно, Италию, Ганнибал. Но эта затея в Сардинии еще не вышла. В Иберии у карфагенян, возглавляемых там братом Ганнибала Газдрубалом, тоже одним из кучи Газдрубалов других, конкретно это Газдрубал Барка, один из баркидов, да, нес потери и вынужден был всячески маневрировать и уклоняться уже сам. А сам Ганнибал в Италии как бы думал, что ему делать. Войск у него было, конечно, достаточно, но вот чтобы захватить какой-нибудь серьезный город, как раз их не хватало. Он попытался атаковать город Нола, благо там у него были засланные казачки. Но они казачков вовремя выловили, вот, и карфагенянам пришлось оттуда уходить. Чтобы зимовать где-нибудь в приятном месте, было решено идти в ту самую Капую. Город большой, богатый и интересный. К сожалению, он оказался слишком интересным, потому что во время зимовки армия Ганнибала так ударилась в пьянство и моральное разложение, что после этого ее боевые качества заметно упали. Собственно, все эти итальянские союзники действовали кто в лес, то по дрова, и особых успехов в борьбе с Римом не имели. Римляне сами старались уклоняться от больших сражений, потому что они поняли, что их лучшей тактикой будет какая? Создавать постоянное напряжение для Карфагена на разных второстепенных фронтах, например, в Иберии в той же, чтобы Карфаген слал подкрепление для спасения ситуации туда, а не Ганнибалу, который в самой Италии может Рим распатронить с этими подкреплениями. Этот план удался. В Карфагене ничего не поняли и решили, что там, понимаете, были всякие соображения. Ну, например, многие вообще не очень хотели, чтобы Ганнибал слишком уж там запобеждал. Они опасались, что он вернется, всех нас разгонит и сядет пожизненным каким-нибудь диктатором, и все. Поэтому-то они и распыляли силы. От македонян тоже толку оказалось немного. Вот, ничего из их действий на Балканах, в Иллирии против Рима особо не сработало. В итоге Македония замирилась с Римом в обмен на какие-то незначительные территориальные уступки в свою пользу. Значит, сиракузы, тоже поддерживавшие Карфагены, были обложены, Капуя была обложена римлянами, более мелкие города тоже как бы подвергались карательным экспедициям точечно. А Газдрубал, который пытался прийти на помощь своему брату из Испании, перейдя в Италию, попал в засаду и был убит. Дело в том, что он отправлял послание Ганнибалу, что, мол, я иду, давай встречаться. А послание попало в руки римлян. Так что голова Газдрубала, тщательно упакованная в корзину, была доставлена Ганнибалу почтой. В этот период Ганнибал пытался угрожать, собственно, Риму, но, опять же, с его укреплением ничего поделать не мог. Хотя и напугал римлян до мокрых подштанников, или что они там носили, ничего не носили. Появилось его знаменитое выражение «Ганнибал анте портас». То есть Ганнибал у ворот.
Да, враг у ворот.
Да, враг у ворот и есть, да. Римляне продолжали вербовать еще новые армии, даже бывало рабов в них зачисляли под условием освобождения срочного. Вот. Ну, в общем, после того, как погиб в 207 году Газдрубал, было понятно, что территория Пенинского полуострова, война проиграна. В следующем, 206-м, карфагенский военачальник Магон, это другой Магон, не тот, который был, и не тот Магон, который писатель, а, короче, вы поняли, один из Магонов. Вот, ушел из Пиренеев, всю Испанию оставив римлянам. Сам Ганнибал пребывал в унынии, вот, и был отозван обратно в Карфаген, потому что римляне в 204 году, мало того, что высадились сами в Африке, так еще и подбили на союз с собой одно из крупных нумидийских племен. Собственно, Ганнибалу пришлось возвращаться и в 202 году вступить с римлянами в решающий бой у Замы. Командующий римлянами Сципион, который был Сципион Африканский, насколько я помню, учел наличие слонов у своего противника и построил войско так, во-первых, чтобы там были такие промежутки между отрядами, чтобы слоны могли где-то пробежать. А кроме того, завел в войске огромное количество всяких дуделок, рогов и тому подобного, чтобы их звуками нервировать слонов. Эта ставка удалась, слоны забунтовали и принялись крушить все и свое, и чужое, и разбежались в итоге. Благодаря помощи союзных нумидийцев преимущество карфагенян в кавалерии удалось свести на нет. Вот, и все решило в итоге комбинация из удара триариев, то есть самой тяжелой римской пехоты из тяжело бронированных копийщиков ветеранов. У них было выражение такое «дойти до триариев».
Угу.
Ну, то есть, да, просто самого серьезного подхода уже дальше некуда. Вот. А в как бы вернувшей себе маломальскую организацию римской кавалерии нанести по карфагенской тяжелой пехоте удар с тыла. Они оказались между триариями и конницей, между молотом и наковальней, и разбежались. В итоге, при потере всего 2 максимум тысяч с римской стороны, карфагеняне потеряли 20 тысяч убитыми и еще столько же пленными. Карфагену пришлось срочно просить мира и подписаться, отдать им все свои колонии, весь свой флот и контрибуцию в 10 тысяч талантов серебром, которую, правда, разверстывали на 50 лет вперед. Таким образом, за 17 лет войны Риму удалось не только выстоять, но и победить, несмотря на весь этот стратегический и тактический гений Ганнибала. Почему? Потому что если бы Ганнибал действовал решительнее и быстрее в самом начале, и если бы карфагенское правительство тоже было всячески настроено на его победу, и именно его Апеннинский фронт выделяло как ключевой, возможно, им удалось бы взять Рим, навязать ему какой-нибудь унизительный мир самим, освободить под его власти всяких италиков и прочее. Но вот именно этого они не сделали, а Рим как раз сделал правильно. Несмотря на все поражения, панику и смятение, продолжал собирать все новые и новые армии. В итоге, найдя и нормальных командиров, вот, и сумев показать твердость мятежным вассалам, вот. А самое главное, свести войну к такому, знаете, медленному, малоинтенсивному формату. Потому что в этом формате решает не гениальность полководцев, а отлаженная логистика, при которой они были у себя дома, а Ганнибал бегал по чужой территории, вот, рассчитывая на какие-то сиюминутные приобретения и снабжения.
В общем, переиграли экономически Ганнибала.
Переиграли экономически, переиграли по численности населения. Карфаген же нанимал наемников не потому, что он был такой трусливый, да, и не хотел воевать, потому что у него народу столько не было, сколько у Рима. Это хорошо в плодородной апеннинской, так сказать, идиллии миллионами плодиться. Вот. А когда вы в пустыне, где плодородный слой тонок и все такое прочее, у вас каждый человек, в общем-то, на счету. Короче говоря, в второй войне олигархия пыталась в поражении обвинить Ганнибала, что это он все плохо воевал. Ну а тут восстал простой народ и сказал: да все правильно, Ганнибал воевал, это вы все виноваты, воры.
Это коррупционеры.
Так что Ганнибал немедленно вернулся обратно. В 196 году до нашей эры был избран консулом, разогнал олигархию, арестовал главного казначея, демократизировал выборы в совет 104 и в консулы, разоблачил всякую коррупцию и разворовывание казны, что, кстати, сразу решило вопрос с тем, как платить эту контрибуцию Риму.
Внезапно оказалось, деньги что, образовались.
Да, что если не воровать, то деньги и будут. Ну, в общем, олигархия просто задействовала римлян и сказала: вы это, смотрите, что этот ваш Ганнибал, главный враг-то, тут у нас того гляди всем на голову сядет, опять на вас пойдет. Ну, в общем, римляне тут же обложили Карфаген санкциями и вынудили Ганнибала сложить полномочия и уезжать. Он убрался в Восточное Средиземноморье, где пребывал то в Антиохии, то в Никее. В общем, в итоге римляне его выследили, заставили местных правителей его выдать, окружили его убежище, и Ганнибал принял яд, сказав, что не сдастся врагу. Да, не вышло, короче, у Ганнибала ничего в итоге. Однако, следующие десятилетия в Карфагене было тихо, мирно, ни с кем не воевали, и зато активно развивались экономически. Вот. Всякие там стройки были. Богатые караваны кораблей. Рим, кстати, многие свои войны той поры вел на карфагенские, считай, деньги, и на карфагенских же поставках зерна, вот, и прочего. Вот, ну, короче, несмотря на все это, в Риме настроения были такие, что эти карфагеняне тихо, мирно сидят, это все... Все подлое какая-то...
Очковтирательство.
Да. Вот. Среди ряда политиков, которые топили за продолжение конфликта с Карфагеном и окончательное решение карфагенского вопроса, были самые разные, в общем, деятели. Частью это были... политики, связанные с торговыми кругами, которым не нравилось конкурировать с Карфагеном. Частью это были, например, нумидийские союзники Рима, типа царя Нумидии Массиниссы. Ему очень хотелось поживиться карфагенскими землями. Частью это были всякие идейные противники, такие, например, знаменитый Марк Порций Катон Старший, который прославился не только своей книжкой «Земледелие», где давал всякие ценные советы по этому поводу, вот, но и тем, что ездил в Карфаген, уже пожилым человеком, посмотрел, как там все развелось, разбогатело, и решил, что на это мы пойти не можем. И поэтому, вернувшись в Рим, все разговоры по абсолютно любому поводу Катон заканчивал фразой: «А также я считаю, что Карфаген должен быть разрушен».
Да.
Катон, как вы ходили в баню? Отлично. Кстати, Карфаген должен быть разрушен. Катон, придете сегодня на ужин? Да, конечно. А Карфаген должен быть разрушен. И так говорят чуть ли не по 5 раз на дню. Факт тот, что разрушить Карфаген лично Катону уже не довелось. Он врезал дуба, как считается, прямо вот за чуть ли не за полгода до начала Третьей Пунической. Не успел злобно похохотать. Вот. Но факт то, что с ним или без него, а война по какому формальному поводу, тот самый нумидийский царь очередной налет произвел. Вот. Карфагеняне дали ему по башке, он завопил: «О, нет, смотрите, Карфаген тут производит немотивированную агрессию».
Да, ни с чем такие, не спровоцированная агрессия. Да,
как это агрессию? Сейчас мы их... Вот, так что собрали 80 тысяч солдат, и как карфагеняне не доказывали, что ничего они ни на кого не нападали, и даже произвели аресты и расстрелы там у себя всяких антиримских деятелей показательные.
Ну, а не удалось соскочить.
Да. Римляне такие были в стиле: «Что вы там еще что-то говорите? Мы же это так просто сказали про агрессию. Вы всерьез воспринимаете?» Вот. Ну, в общем, когда Карфаген обложили, то, значит, сказали, что сначала, значит, сдать все оружие и дать нам 300 заложников из числа аристократии. Вот, а после этого, значит, Карфаген выселяется. Новое поселение можно основывать не ближе, чем в 15 километрах. Имеется в виду не от старого, а имеется в виду от моря. Ну, то есть, чтобы они не торговали больше ничем на море. Карфагеняне как бы сказали: «А зачем тогда его вообще основывать?» Ну и, в общем, сказали, что, ну... как бы тогда, значит, будем погибать. Два года оборонялись, держались, как только там ни зубами и когтями не цеплялись.
Пафосно превозмогали.
Да, значит, сумели даже прорыть мимо заблокированные гавани римлянами новые каналы, вывести, значит, туда корабли. Короче, в общем, Сципион... Эмилиан, которого прислали как раз вот самый африканский, который афр, титаническими усилиями сумел просто их валом окружить, совершенно отрезать значит, от какого-либо снабжения и чисто на ослабленных голодухой в 146 году пойти штурмом, неделю биться на улицах, так что они все были завалены трупами. Там в итоге просто прислали отряды с железными вилами, которые эти трупы покидали в канавы. Вот. И, в общем, осталась только та самая Бирса, то есть изначальная цитадель, местный Кремль. Вот. И, в общем, голод был нестерпим, так что и, значит, мирные жители тоже сдались, и их в рабство всех забрали. Вот. А оставшийся полководец Газдрубал, опять же, не тот Газдрубал, который был брат Гниб... Ладно, вы поняли. Который вообще-то собирался в главном высокогорном храме Эшмуна, того самого бога-воскресителя, покончить с собой. Но единственное, оттуда сдернул и просил пощады, на что, в общем, его жена сказала: «Будь ты проклят, трус!» И убила их детей, и сама тоже закололась. Вот, и, в общем, весь город разрушили, все, и все просто распатронили по камню, и якобы даже посыпали землю солью. На самом деле, про соль говорится только в поздних источниках, уже в христианский период. Догадаешься, почему?
Потому что, видимо, в христианский период так было принято.
Это в Библии, потому что ассирийцы упомянуты, вавилоняне посолеющие. Понятно. Римляне ничего такого никогда не делали. Дело просто в том, это подтверждать очень легко тем, что римляне довольно быстро, в общем, раскаялись в том, что сломали город и построили его обратно. Ну, то есть, ну, не то, что построили, а приняли решение построить, само строительство заняло очень много времени, потому что часть попыток не удалась, потому что не нашли достаточно колонистов, часть не удалась из-за плохой организации. Одну из попыток предлагал Цезарь, вот, но его убили, в итоге, по-моему, только при Октавиане что-то там удалось починить. Но в итоге починили так хорошо, что город быстро вырос до 500 тысяч человек, это очень много. И был фактически в западной части империи вторым после Рима очень долго.
Угу.
Да. Вот такой вот, такая вот интересная история. Как видите, получилось нечто похожее, знаете, на... то, как вот, скажем, южане в гражданской войне в США проиграли. Несмотря на то, что у них был и перевес и в полководцах гениальных, и солдаты их профессиональные были, они набранные по объявлениям у северян, и то, и сё, но подвело то, что их тупо было слишком мало, а также то, что они не были вот, готовы вести войну, как такую военную машину, как каток такой едущий. А северяне после каждого поражения просто собирали новую армию и в итоге нашли, может быть, не гениальных, но нормальных полководцев, которые считали, что война — это ад, И просто перли катком, все сжигали, сносили, разоряли и просто их затоптали. Ну вот и с Карфагеном тоже так вышло. Никакое там богатство и морское могущество при недостаточном человеческом ресурсе, а самое главное, недостаточно вот этом вот стержне, с вот этой вот олигархией, которая как бы и хотела бы победы Ганнибала, но опять же не хотела победы именно вот этого Ганнибала. И как бы и тут ни туда, ни сюда, и кончилось, в общем, все плохо для всех. Вот. Закопали себя как державу, хотя город, как я уже сказал, возродился довольно быстро. Например, самые большие, по-моему, публичные бани в Западной Римской империи — это как раз Карфаген.
Mm-hmm.
Термы Антонина.
Класс.
Да. Можно съездить посмотреть на то, что там осталось. Вот, так что, в общем, Карфаген жил себе, жил, пока не пришли арабы и не сказали «Карачун, секир, башка». Вот, вот с этого момента город начал входить в упадок, так что, в общем, сейчас, как бы, Карфаген — это просто такой пригородок при Тунисе.
Uh-huh.
В смысле, при том Тунисе, который город Тунис, столица Туниса. Вот так вот поучительно завершилась история Карфагена. И на этой исторической ноте будем заканчивать.
Да, да, не безинтересно. Внимательные слушатели, я думаю, смогут провести некоторые параллели с современностью и с сегодняшним днем.
Да.
Опять же, для этого нужно, так сказать, просто наблюдать за тем, что было тогда и что происходит сейчас. Скажем прямо, годы идут, времена, так сказать, меняются, а люди не особо меняются.
Да.
Ну что же, а мы, как и обычно, благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Андрею Москотильникову, Дмитрию Котловскому, Бельфигорычу, Берзау, Понтию Пирату, Олегу ВВ, Витку, Степанчику, Эсид Бёрн, Дэвиду Фросту и, конечно же, Нубу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм. Приходите и туда, там тоже происходят разные интересные вещи. Ну и, Домнин, у нас же выступление твое на 31 января запланировано.
31 января будем про религиозные секты свидетелей по делу гражданина Иеговы. Тот странный факт, что подавляющее большинство знаменитых сект — это американцы всякие. Вот, но есть и веселые секты в Восточной Азии. Правда, все они тоже норовятся как-то с американцами дружить. Об этих удивительных фактах, а также о том, как здорово в 90-е всевозможные сектоводы вербовали себе паству в России, приходите в Hidden Bar 31-го. Билеты на mediomoda.ru. Всю правду расскажу.
Да, будет интересно. 31 января. Не декабря. Не перепутайте.
Нет, не декабря. 31 декабря вас прошу оставаться дома. Есть оливье, да. Придете и скажете, где Домнин, придется ехать.
Да, да. Тем более, что 31 декабря у нас, скорее всего, будет уже опубликован наш спецвыпуск с итогами года и ответами на вопросы. Поэтому можно будет салаты резать под спецвыпуск подкаста. Ну что же, а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 635-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.